На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9 часов вечера, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Тбилиси устал оглядываться на Москву и намерен сам искать пути сближения с Цхинвали и Сухуми. Ускоренная перезагрузка. Азербайджан готовится к выборам старого нового президента, имя которого не меняется уже 15 лет. Богословы под прицелом. Почему покушения на религиозных деятелей в Ингушетии остаются нераскрытыми? И, наконец, премьера нашей новой рубрики «Сетевая лихорадка», что волновало и будоражило пользователей соцсетей на этой неделе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в химической атаке на жителей Сирии. В Крыму 5 человек погибли при столкновении электрички с автобусом. В Венгрии проходят выборы в парламент. Опросы предсказывают победу Орбана. Президент США Дональд Трамп назвал президента Путина, Россию и Иран ответственными за применение химического оружия в Сирии. Трамп написал в Твиттере, цитата, «Много погибших, включая женщин и детей, стали жертвами химической атаки в Сирии. Район, где произошло это злодеяние, блокирован и окружен сирийской армией, что делает его недоступным для свидетелей из других стран. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада». Конец цитаты. С осуждением России выступила и пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нуэрт. В частности, она заявила, что, цитата, «история использования химического оружия режимом Асада против собственного народа не оспаривается, а Россия с ее непоколебимой поддержкой режима Асада в конечном итоге несет ответственность за жестокое нападение на бесчисленных сирийцев с применением химического оружия». Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в доме, последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте, накануне произошла химическая атака. Десятки человек погибли. Волонтерская организация «Белые каски» опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. МИД России заявил сегодня, что сообщения о нападении с применением химического оружия в Сирии являются фальшивыми, и любые военные действия, предпринятые на основе таких изобретенных и сфабрикованных объяснений, могут привести к серьезным последствиям. Цитата. «Мы несколько раз предупреждали о таких опасных провокациях. Цель такой лживой спекуляции, лишенной какого-либо основания, состоит в том, чтобы защитить террористов и попытаться оправдать возможное внешнее применение силы», говорится в заявлении МИД России. Турция осудила использование химического оружия в Думе, городе, где находятся повстанцы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, сделанном в воскресенье. Цитата. «Мы решительно осуждаем нападение, насчет которого существует сильное подозрение, что оно проведено режимом Асада, чей послужной список использования химического оружия известен международному сообществу», говорится в заявлении Министерства. В Крыму 5 человек погибли и 4 пострадали при столкновении электрички с микроавтобусом. Об этом сообщают в МВД аннексированного полуострова. Авария произошла на железнодорожном переезде в городе Армянск. По предварительным данным, электричка не сошла с рельсов. Аварию спровоцировал водитель маршрутки. Он якобы выехал на переезд перед составом. Авария произошла у села Суворово Красноперекопского района на севере полуострова. Данные о пострадавших разнятся. По сведениям ГИБДД и Минздрава республики, пострадали 3 человека. МВД сообщает о 5 пострадавших. Источник в медицинских кругах заявил ТАСС о 7 раненых. Двое из них находятся в реанимации. Среди пострадавших также есть ребенок. В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы. По данным опросов, правящая националистическая партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана может получить около 50% голосов. Таким образом, Орбан обеспечит себе 3-й подряд 4-летний срок на посту премьер-министра. 54-летний Орбан, который впервые стал премьер-министром в 1998 году, а в 2010 вернулся к власти, выступает с антиэмигрантских позиций.
Наша страна входит в Евросоюз, и мы верные партнеры всех международных организаций. Мы исходим из интересов нашей страны, потому что мы любим ее и боремся за ее будущее. Это недопонимание. Евросоюз не в Брюсселе. Он в Берлине, в Будапеште, в Варшаве, в Праге, в Бухаресте. ЕС – это не Брюссель. ЕС – это все наши столицы.
Обращаясь к своим сторонникам, 6 апреля он назвал нынешнее голосование судьбоносным и возможностью для венгров вернуть себе свою страну. Аналитики отмечают, что главным вопросом на этих выборах является то, удастся ли партии Фидес набрать достаточное большинство голосов для того, чтобы получить 2/3 мест в парламенте. Такой перевес позволяет правящей партии вносить изменения в Конституцию.
Эхо Кавказа. Новости.
Германские исследователи пытаются выяснить, почему 48-летний мужчина въехал в группу людей в городе Мюнстер на западе ФРГ 7 апреля, убив 2 человек, прежде чем застрелил себя. До сих пор нет никаких указаний на возможную предысторию преступления, заявил сегодня прокурор Мартин Ботценхарт. Микроавтобус въехал в людей, сидевших в ресторане в старом городе Мюнстер, убив 2, ранив 20, прежде чем водитель транспортного средства выстрелил и убил себя внутри машины. 6 раненых находятся в тяжелом состоянии. Герберт Реул, министр внутренних дел земли Северной Рейн-Вестфалии, где находится Мюнстер, заявил, что водитель является гражданином Германии. Местные СМИ назвали его промышленным дизайнером, живущим в Мюнстере, который страдал от психологических проблем, но полиция этого не подтвердила. Власти заявили, что не было никаких указаний на то, что это атака исламистов. Великобритания изучает возможность предоставить бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери новую идентификацию личности и проживание в Соединенных Штатах, чтобы защитить их от дальнейших покушений. Об этом сообщает британская газета Sunday Times. Ссылаясь на неназванные источники, «Таймс» пишет, что чиновники британской секретной службы МИ-6 обсудили этот план со своими коллегами из ЦРУ. Британское министерство иностранных дел не комментировало эти сообщения, сообщает газета. Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери на юге Англии. Врачи из больницы Солсбери сообщили 6 апреля, что состояние 66-летнего Скрипаля и его дочери быстро улучшается, и они больше не находятся в критическом состоянии. 33-летняя Юлия очнулась на прошлой неделе. Согласно заявлению британской полиции, распространенным от ее имени, ее жизненные силы ежедневно нарастают. Британия обвиняет правительство президента России Владимира Путина в том, что он пытался убить Скрипалей военным химическим веществом, известным как «Новичок», разработанным в Советском Союзе. Россия отрицает причастность к отравлению. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Тбилиси не может надеяться на Москву и намерен сам выстраивать отношения с Сухуми Цхинвали. Так глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на этой неделе в интервью грузинской службе «Голоса Америки» прокомментировал новую инициативу премьер-министра страны Георгия Квирикашвили. Подробнее о громком заявлении главы внешнеполитического ведомства Грузии Владимиру Нанянц.
Тбилиси больше не надеется на добрую волю Москвы. После очередного провала женевских дискуссий правительство Грузии решило пойти ва-банк. Инициатива премьер-министра Георгия Квирикашвили, открывающая довольно интересный экономические перспективы для Сухуми и Цхинвали, вызвала неоднозначные реакции в грузинском обществе. Показавшуюся некоторым двусмысленной позицию правительства объяснил в интервью грузинской службе «Голоса Америки» министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе.
«Мы не можем зависеть от доброй воли России. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы построить мосты, найти возможности для наших абхазских и осетинских соотечественников, создать новые возможности для примирения с людьми, проживающими на оккупированных территориях».
Впрочем, он тут же оговорился, полностью исключить российский фактор не получится. Москва, по словам Джанелидзе, должна осуществить деоккупацию, выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 12 августа 2008 года, не мешать процессу примирения людей по обе стороны разделительной линии.
Сегодня оккупационный режим пытается максимально изолировать Абхазию и Южную Осетию, что проявляется в многочисленных ограничениях, которые устанавливаются для проживающих там людей. Мы со своей стороны хотим сделать максимум, чтобы эти люди получили новые возможности, что укрепит доверие и создаст возможности для примирения.
Впрочем, министр подчеркнул, мирные инициативы правительства Грузии не предусматривают каких-либо переговоров с властями самопровозглашенных республик и направлены лишь на облегчение жизни на этих территориях. Впрочем, Сухуми и Цхинвали попытку Тбилиси наладить экономические связи не оценили. МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия назвал инициативу не более чем очередной пиар-акцией и неуклюжей попыткой представить Грузию в глазах международного сообщества как миролюбивое государство с конструктивным руководством.
Грузинские власти, осознав невозможность ближайшего ближайшей перспективы военным путем вернуть Южную Осетию и Абхазию, решили поменять тактику. Теперь на повестке дня концепция мирного урегулирования, стратегия вовлечения через сотрудничество с рядом так называемых мирных гуманитарных инициатив, которые официально Тбилиси шумно рекламируют на весь мир. Грузинские политики наивно рассчитывают, что жители Южной Осетии захотят приобщиться к новым приманкам.
Схожая позиция прозвучала и в Сухуми. Глава МИД де-факто республики Даур Кове заявил, что единственным шагом в лучшее будущее будет признание Грузии независимости региона и построение полноценного межгосударственного диалога.
Господин Джанилидзе, не существует оккупированных территорий Грузии с проживающими на них абхазскими и осетинскими соотечественниками. Абхазы и осетины проживают на своих исконных землях. И сегодня на карте мира, наряду с другими государствами, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия занимают свое достойное место.
Пока Тбилиси пытается найти подход к абхазам и осетинам в обход Москвы, депутаты от оппозиционной партии Альянс Патриотов, которые в Грузии считают аффилированные с Кремлем, засобирались в российскую столицу. Как заявила один из лидеров движения Ада Маршания, новая инициатива Тбилиси не может быть осуществлена без диалога с Москвой.
Премьер-министр выступил с хорошей мирной инициативой по восстановлению доверия с абхазами и осетинами. Но наша общественность ждет от властей четкой концепции восстановления территориальной целостности Грузии. Для реализации этой задачи необходим диалог с Россией. Наше политическое движение делает это.
Визит, по ее словам, состоится после празднования Пасхи. В 2017 году члены Альянса патриотов дважды встречались с депутатами Российской Госдумы. В парламенте Грузии каждый раз от контактов депутатов-патриотов с российскими коллегами стараются отмежеваться. Правящие партии не раз заявляли, что эти визиты носят исключительно частный характер и не имеют никакого отношения к внешней политике, проводимой официальным Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Расследование серии неудавшихся покушений на жизнь ингушского богослова Исы Цычуева закончилось обвинительным приговором в отношении исполнителя. Несмотря на это, следственные органы не могут похвастаться тем, что установили заказчика этих преступлений, и уж тем более гарантировать недопущение впредь подобных инцидентов. Вопросы вызывают и другие громкие покушения на религиозных деятелей в республике. Тимур Акиев попытался разобраться в сложном вопросе.
4 апреля Надрановский районный суд приговорил жителя Чеченской Республики к 10 годам лишения свободы за попытку покушения на жизнь известного ингушского религиозного деятеля. Об этом говорится в пресс-релизе республиканской прокуратуры, но при этом не сообщается имена осужденного и его предполагаемой жертвы. Таким же образом ранее поступил Следственный комитет, выпустив пресс-релиз об окончании расследования данного уголовного дела. Между тем в республике ни для кого не секрет, что покушение готовилось на имама мечети селения Алиюрт Исуса Чоева. Удалось задержать только одного киллера, и то благодаря оперативным действиям прихожан мечети, фактически несколько раз предотвративших убийство богослова. Уже в ходе следствия было установлено, что первую попытку покушения на жизнь Цычуева задержанный житель города Грозный Рустам Аптаев планировал совершить 27 августа 2016 года. В этот день вместе с сообщниками он приехал в селение Алиюрт, вооружившись автоматическим оружием, но попытка убийства сорвалась по независимым от преступников обстоятельствам. Через 3 дня Аптаев совершает повторную неудачную попытку убийства, припарковав возле Алиюртовской мечети начиненный взрывным устройством автомобиль, который обнаруживает местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники силовых структур бомбу обезвредили, тем самым сорвав планы убийц привести ее в действие в момент, когда имам должен был идти на молитву. И, наконец, 13 декабря 2016 года наемные убийцы снова приезжают в Алиюрт. Сообщники остаются на окраине села, а Аптаев едет в мечеть на разведку. Поведение незнакомого человека во дворе мечети вызвало подозрение у прихожан. Они задержали непрошенного гостя и передали полицейским, которые нашли в его машине гранату. Подельников киллера поймать не удалось, поэтому в отношении пособников уголовное дело выделили в отдельное производство. Судьбой же задержанного озаботился Совет по правам человека при главе Чеченской Республики. Член Совета Хеда Саратова 16 декабря вместе с родными Аптаева посетила его ВВС Назрановского района и пообещала следить за этим делом, чтобы все проходило в рамках закона. Адвокат задержанного оспорила сам факт ареста, так как подозреваемого сначала обвинили в совершении административного нарушения и, по мнению адвоката, сделали это с грубыми нарушениями процессуального законодательства. Но впоследствии ни о каких других нарушениях прав Аптаева, его адвокат и правозащитники публично не заявляли. Заказчика преступления, обещавшему Аптаеву в случае успеха его миссии вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, установить не удалось. Равно как и привлечь к уголовной ответственности соучастников этого преступления. Так что если кто и должен быть недовольным, так это пострадавшая сторона. Никаких подвижек нет в деле покушения на жизнь другого религиозного деятеля, имама Насыркотовской мечети Хамзата Чумакова. Первый раз Хамзата пытались убить в сентябре 2010 года. Неизвестные заминировали его машину, и в результате взрыва Чумаков получил тяжелые ранения, последствия которых сказываются до сих пор. Преступление так и осталось нераскрытым. В марте 2016 года возле мечети селения Насыркот взорвался припаркованный автомобиль. И это было второе покушение на имама, в результате которого, по счастливой случайности, никто не погиб. Выйти на исполнителей и заказчиков теракта следствию пока не удалось. Зато в октябре 2017 года ФСБ отчиталось о предотвращении еще одного покушения на жизнь религиозного деятеля. Кто были задержаны злоумышленники и о каком религиозном деятеле идет речь, пресс-служба ФСБ не сообщила. Между тем газета «Коммерсант», сославшись на анонимный источник в правоохранительных органах, написала о том, что убить планировали Чумакова. Если к этим случаям добавить взрывы гранат в доме помощника муфтия Ингушетии Магомеда Хаштырова и во дворе заместителя муфтия Мусы Мериева в апреле 2016 года и поджог машины все того же Магомеда Хаштырова в мае 2017 года, то можно сделать неутешительный вывод о наличии серьезной угрозы для жизни и здоровья людей, занимающихся религиозной деятельностью в республике. Отсутствие четких ответов со стороны власти на естественные вопросы, кому это выгодно и кто за этим стоит, порождает в обществе народные версии этих событий, которые затем тиражируются в социальных сетях, обрастая новыми слухами и домыслами. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
11 апреля Азербайджан досрочно выберет президента, имя которого, впрочем, знает уже 15 лет, Ильхам Алиев, и неожиданностей никто не ждет. Некоторые наблюдатели отмечают, что все это происходит почти одновременно с выборами президента в России, завершением властной реформы в Армении. А внешнеполитической составляющей ускоренного обновления власти в Баку Вадим Дубнов говорит с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде.
В качестве одного из возможных объяснений переноса выборов на более ранний срок, некоторые наблюдатели называли желание синхронизировать выборы азербайджанского руководителя с выборами в России и фактическим переназначением руководителя в Армении. Насколько это серьезно и убедительно, по-вашему?
Я думаю, что это один из допустимых вариантов, но я не думаю, что это основной вариант, поскольку все-таки выборы – это важное политическое событие в жизни страны, и прежде всего оно должно согласовываться с внутриполитической какой-то повесткой. Обычно связывают вот эту версию, она связывается с возможным продвижением в решении карабахского конфликта. Считается, что те люди, которые на этой версии настаивают, считают, что завершение выборов в Армении, то есть завершение формирования властной вертикали в Азербайджане примерно в одно и то же время позволит уже подтвердивших свою легитимность властям продолжить переговорный процесс, вернее обеспечить себе легитимную базу для продолжения переговорного процесса и достижения определенных результатов, предварительно наметив для себя какую-то стратегию действий. Ну, примерно такая ситуация. Но, вы знаете, насколько убедительна эта версия, наверное, покажет время. То есть, по факту, так и получается. Происходит синхронизация выборов и в Азербайджане, и в Армении. И сейчас, вот предстоящие месяцы должны показать, будет ли процесс результативным по переговорам в рамках карабахского урегулирования и оправдаются ли в полной мере такие ожидания.
Повышенная легитимность обычно требуется, если я правильно понимаю, для каких-то компромиссов или других сложных решений, которые не могут неоднозначно быть восприняты внутри страны. А те события и та риторика, которая звучит с обеих сторон, ну, меньше всего наводит на предположение о каких-то готовящихся компромиссах. Или это какие-то предвыборные мероприятия?
Ну, здесь, конечно, с предвыборными процессами это можно связывать, но это в какой-то мере косвенно говорит о том, насколько правдоподобна версия синхронизации выборов именно с точки зрения конфликта. Я так думаю, что все-таки ситуация, на самом деле, как вы правильно заметили, далека от идеи, что называется синхронизирование и синхронизируя, а от реалии далеко не уйдешь. Я, честно говоря, абсолютно не вижу таких признаков, особенно с позиции сегодняшнего времени. Да, есть, вы знаете, какие-то определенные позитивные, ну, скажем так, импульсы были, значит, как-то обозначены в последние месяцы. По крайней мере, министры иностранных дел делали, скажем, выступали заявления о том, что в переговорном процессе есть новые предложения, которые вызывают интерес. Вот были такие заявления. Была информация о том, что была достигнута предварительная договоренность об увеличении числа наблюдателей в зоне конфликта. Это тоже был один из таких дискуссионных вопросов последнего времени переговорного процесса. Вот такие вот позитивные моменты все-таки были. Но они абсолютно недостаточны для того, чтобы делать однозначные выводы, что стороны готовятся к каким-то большим компромиссам, или же стороны готовятся предметно, готовы говорить о подписании какого-то объемлющего соглашения.
Если мы говорим о синхронизации, то давайте немножко поговорим и о Москве, где тоже все происходит примерно одновременно. Насколько важны параллельные курсы с Москвой для Баку?
Вообще-то принято считать, что процессы, которые происходят в этой географии, они так или иначе согласуются с теми событиями, которые происходят, в частности, в Москве или же на пространстве бывшего Советского Союза. Но в этом смысле, конечно, политические процессы в России нас интересуют. Результаты этих политических процессов так или иначе сказываются на ситуации в регионе. Но за последние годы, особенно десятилетия, политической траектории в регионе сложилась какая-то особая, значит, такая тенденция. Она непосредственно не увязывается с процессами в России. Она траектория, она больше, может быть, согласуется с процессами, которые происходят непосредственно вблизи нашего региона, процессами, которые происходят в результате взаимодействия основных игроков, скажем, Европейского Союза, Соединенных Штатов, России, вот в этом регионе. Поэтому, вот, опять же, есть совпадения, возможно, это удачные совпадения, время покажет, но подводить под это какую-то такую встроенную гипотезу, я думаю, что на сегодняшний день очень преждевременно.
Эльгар, ну есть как бы два вида импульсов, да, скажем, один, условно говоря, усиление Каспийской флотилии в районе Дагестана, ну, а другой вид импульсов — это Сирия, где Азербайджан, в общем, разделяет позицию Турции и со всеми вытекающими последствиями. Как это все влияет на позицию Азербайджана, который пытается сохранять, если я правильно понимаю, свою былую равноудаленность от всех центров силы?
Стоит обратить внимание на ситуацию в Каспийском регионе и, ну, может быть, сделать какие-то предварительные выводы. Дело в том, что в последние месяцы в этом регионе идут достаточно противоречивые процессы. С одной стороны, в конце декабря министр Лавров анонсировал в скором времени проведение Астанинского саммита, где будет подписана, наконец-то, конвенция о политико-правовом статусе Каспийского моря. Это говорит о том, что страны Каспийской пятерки пришли к определенному консенсусу в этом вопросе. Это позитивный, конечно, момент. Также реализация проекта «Север-Юг» с участием Азербайджана, России, Ирана. Визит президента Ирана в Азербайджан показывает, что между Азербайджаном, в частности, и Ираном, также, скорее всего, и заключенные договоры, в частности, касающиеся Каспийского моря, разработки перспективных месторождений на Каспии, совместная разработка, говорят о том, что Тегеран и Баку достигли компромиссного решения в этом вопросе. Тоже важный, тоже позитивный момент. Но, с другой стороны, между Ираном и Туркменистаном такая очень сложная ситуация сложилась. Опять же, перенос базы из Астрахани, ну, место базирования из Астрахани в Каспийск, также какие-то навевает определенные на мысли о том, что все-таки страны, в конечном итоге страны Каспийской пятерки склонны делать ставку на решение политических вопросов и на военную силу. Есть тоже какие-то аргументы есть. Опять же, однозначных выводов нет. Азербайджан просто и исходя из собственных интересов, все эти процессы обязан просто учитывать в своих действиях. Однако, естественно, выступать с какой-то контрпозицией по отношению к этим процессам здесь нет смысла. Я думаю, что такая ситуация и после выборов продолжится. Азербайджан занял свою нишу в геополитике региона. И, кстати говоря, проведение вот в эти дни в Баку совещание высших должностных лиц движения неприсоединения. Со следующего года Азербайджан станет председателем этого движения. Говорят о том, что Азербайджан все-таки это равно дистанцированную позицию за собой сохранит, на, по крайней мере, на ближайшие годы. И, честно говоря, такая позиция, она выгодна всем, значит, крупным акторам. Это и Ирану выгодно, и Турции выгодно, и России, поскольку Азербайджан в данном случае как бы выступает такой площадкой, где каждый может найти свои интересы, выгодные для себя, а с другой стороны, она, эта площадка не будет выступать, как бы, не будет использоваться против интересов другой стороны. Всем региональным игрокам такая ситуация выгодна, и это выгодно, естественно, Азербайджану.
При всех отличиях отношения между западноевропейскими партнерами и Соединенными Штатами, тем не менее, отношения с Западом в целом оказались некой производной от того, как складывались отношения власти с оппозицией в Азербайджане внутри страны.
Отношения власти и оппозиции сегодня, если влияют на отношения Запада с Азербайджаном, то весьма-весьма опосредованно. Дело в том, что оппозиция перестала быть интересной не столько Западу, сколько самому азербайджанскому электорату, то есть обывателю. Последние годы, может быть, даже, если не ошибаюсь, последние десятилетия, азербайджанская оппозиция перестала выдавать креативные идеи, которые могли бы там консолидировать даже протестный электорат, не говоря уже, значит, колеблющихся. Ведущие оппозиционные партии, они претерпели очень серьезные структурные изменения. То есть раскол коснулся двух ведущих оппозиционных партий. Мусавади партии Народного фронта. Обе партии были подвержены такому расколу за последние несколько лет. Поэтому делать вот в таких условиях ставку на оппозиции, на такую оппозицию, я думаю, что понимают, что ему нужны, если им нужны ресурсы, то какие-то влиятельные ресурсы. Но оппозиция влиятельным ресурсом не является. С другой стороны, Запад в данном случае, его основным конкурентом является Россия. А Россия довольно эффективно свои отношения выстроила с официальным Баку. Это как-то какой-то определенный, скажем так, какой-то пример определенный для Запада создает, то есть выстраивая отношения с хорошие отношения с официальным Баку, вы выговариваете себе обеспечение своих интересов или, значит, долгосрочных интересов в регионе. То есть Запад сейчас все больше склоняется к этой формуле. Лучше дружить с Баку, чем с официальным Баку, чем поддерживать сомнительные проекты. Поэтому в политической сфере. Поэтому я думаю, что вот эта тенденция, она за последние годы, она более-менее стала укрепляться. Я думаю, что она упрочится в следующие, последующие годы. Кстати говоря, процесс переговоров ЕС с Азербайджаном по заключению нового соглашения о партнерстве говорит о том, что для Европейского Союза, в частности, основным партнером продолжает оставаться официальный Баку, официальные власти. И они надеются на то, что официальные власти Азербайджана будут как бы придерживаться тех договоренностей, которые сейчас вот фиксируются в этом соглашении. К сожалению, к счастью, не знаю, как, но оппозиция как бы, она пыталась как-то сыграть вот на этом поле, но и здесь свою инициативу она, значит, в какой-то степени потеряла. Здесь вместо оппозиции Запад, западные страны сейчас предпочитают иметь дело больше с представителями гражданского общества. У них относительно больше авторитет и вес в обществе, чем вот представители политических партий.
Означает ли это, что официальный Баку готов пойти на некую либерализацию режима?
Конечно. Дело в том, что это самое соглашение, оно включает пункты сотрудничества по институциональным вопросам, по политическим вопросам. И здесь в рамках этих пунктов предусматривается диалог по, в частности, по проблемам прав человека, проблемам, значит, связанным с развитием гражданского общества и так далее. Как будет этот диалог строиться, наверное, больше опять зависит от того, на каких решениях сойдутся Баку, скажем, и Брюссель вот в этих конкретных пунктах. Но я думаю, что, ну, по крайней мере, из тех официальных заявлений, которые мы слышим, можно сделать вывод о том, что и в этом вопросе понимание есть. До конца этого года ждать все-таки подписания этого соглашения, которое вот при такой рамочный документ взаимодействия между Азербайджаном и Европейским Союзом, в принципе, ну, в какой-то мере тождественно отношениям Азербайджана с Западом в целом.
С азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Освобождены задержанные российскими пограничниками накануне на территории села Адзвигарийского района, расположенного близ де-факто границы самопровозглашенной республикой Южной Осетия, граждане Грузии Эмзар Гундишвили и Тимур Казиев. Данную информацию Интерпресс Ньюс подтвердили в службе государственной безопасности Грузии. Грузинские граждане были освобождены благодаря активному содействию службы государственной безопасности и наблюдательной миссии ЕС. Согласно одной из версий, задержание Эмзара Гундишвили и Тимура Казиева произошло во время посещения ими церкви Святого Георгия в селе Адзве. Спасение Грузии заключается в единстве церкви, народа и власти. С такими словами премьер-министр Грузии Георгий Квиркашвили обратился к гражданам в день Пасхи. Глава грузинского правительства, а также представители законодательной, исполнительной ветвей власти, дипломатического корпуса встретили Пасху в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, где праздничную службу провел глава грузинской православной церкви Илья II. По мнению Квиркашвили, необходимость и важность единства – главная тема, которую патриарх затронул в своем традиционном пасхальном обращении. Премьер также напомнил о трагедии, произошедшей на угольной шахте в Ткибуле пару дней назад, отметив, что в Пасху в семьях шести погибших рабочих сохраняется траур. Президент и премьер-министр Грузии выразили соболезнования Германии в связи с трагедией в Мюнстере, в результате которого погибли два человека, сообщает агентство «Новости Грузия». Глава грузинского правительства Георгий Квиркашвили в своем твиттере написал, что глубоко опечален тяжелой атакой в Мюнстере. Цитата: «Наши мысли и молитвы обращены к семьям жертв, народу и правительству Германии», говорится в сообщении Квиркашвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал случившееся в немецком городе бесчеловечным инцидентом. Напомним, накануне вечером в Мюнстере автомобиль въехал в толпу на одной из площадей в центральной части города. Водитель транспортного средства покончил с собой. Два человека погибли, 20 пострадали. В немецком МВД заявили, что инцидент не связан с радикальным исламом. Также в ведомстве сказали, что у водителя было немецкое гражданство, и он является единственным подозреваемым в этом деле. Лавиноопасность в Северной Осетии прогнозируется до вечера 9 апреля. Проинформировал сегодня, 8 апреля, Южный региональный центр МЧС, передает Кавказский узел. Сход лавин может повлечь чрезвычайные ситуации, в частности, повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередачи объектов инфраструктуры, напомнили спасатели. Цитата: «Лавина опасна в горах выше 1500 метров. Вероятность схода лавин сохранится до 18:00 по московскому времени 9 апреля», говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Южного регионального центра МЧС России. Вооруженные сотрудники полиции охраняли во время праздничного богослужения вход в Кизлярский храм, возле которого в феврале были расстреляны прихожане. Нападение сплотило общину православных, не повлияв на межконфессиональные отношения, передает Кавказский узел. Задолго до начала пасхального богослужения подъезды к храму Георгия Победоносца в Кизляре были заблокированы. На ближайших улицах были выставлены мобильные полицейские посты. Пропуск в храм осуществлялся через единственный центральный вход, где были выставлены две рамки металлодетектора и дежурили вооруженные полицейские. Каждый желающий пройти во двор храма был вынужден пройти через рамки и предъявить личные вещи для осмотра. В обычные дни у храма дежурят двое полицейских, сообщает один из сотрудников полиции, охраняющих собор. К началу праздничной службы меры безопасности при подходах к храму и при входе в храм усилили. Во всем городе можно было заметить увеличение количества мобильных постов полицейских. 92 семьи, выселенные из своих домов в центре чеченского города Шали, за реконструкцией въехали в новые дома на окраине. Власти рапортовали о высоком качестве жилья, но часть жителей новостроек оценила это скептически. Как сообщает Кавказский узел, в декабре 2017 2013 года в Шали начался снос жилых домов на улице Ахмата Кадырова и примыкающей к ней улице Ивановской. Шаленцы, которым пришлось покинуть свои дома из-за реконструкции, сообщили, что вынуждены снимать жилье за свой счет. 29 декабря жители Шали сообщили о задержании двух мужчин, раскритиковавших снос домов в Шали. Видеоролики на Ютьюбе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Избрание киноведа Нинии Кокабадзе в попечительский совет общественного вещателя спровоцировало на этой неделе политический скандал. О намерении покинуть ряды большинства заявил один из старожилов грузинской мечты Гедеван Попхадзе. Резко раскритиковав коллег из правящей партии, поддержавших кандидатуру парламентского меньшинства, депутат сделал явным противостояние внутри партии власти. В расстановке сил попытался разобраться Владимир Унанянц.
Первый зампредседателя Комитета по правам человека, председатель Временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности, покидает ряды грузинской мечты. Во всяком случае, Гедеван Попхадзе громко об этом заявил, публично не согласившись с решением ряда своих соратников, поддержавших кандидатуру Нинии Кокабадзе на пост члена попечительского совета общественного вещателя.
Мое отношение однозначное. Это было неприемлемо. Такое решение не должно было быть принято грузинской мечтой. Кандидатура Нинии Кокабадзе не должна была быть поддержана, потому что те ценности, которые разделяет этот человек, идут вразрез с тем, из-за чего избиратель нас поддержал в 2012 году. Я не думаю, что смогу находиться в команде, которая может поддержать Нинию Кокабадзе. Думаю, что поддержка Кокабадзе является достаточным основанием для того, чтобы я покинул ряды большинства. Я не прячусь. Я злюсь. Я не вижу своего места в грузинской мечте.
Между тем, злость господина Попхадзе выявила назревающий внутри правящей партии конфликт между так называемыми старыми и новыми. К первым как раз относится Гедеван Попхадзе, к последним – нынешний спикер Иракли Кубахидзе. Согласно кулуарной информации, председателем парламента очень недовольны представители старой гвардии. Те, кто вместе с Бедзиной Иванишвили боролись против Михаила Саакашвили и попали в парламент по итогам выборов 2012 года. Главной претензией к спикеру и его условной команде являются компромиссы с представителями бывшей правящей силы. К слову, сам Иракли Кубахидзе был среди проголосовавших за Нинию Кокабадзе. То, что конфликт существует, подтвердил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» социал-демократы Гия Журжулиани. Правда, он постарался сгладить личностный фактор.
Мы считаем, что необходимо радикально изменить стиль государственного управления, роль государства и его функции. Это абсолютно не означает персонального противостояния. Это означает переосмысление государственной политики.
Впрочем, в руководстве «Грузинской мечты» решение Попхадзе назвали поспешным и объяснили поддержку кандидатуры Нинии Кокабадзе со стороны части большинства простым желанием обеспечить гарантированное Конституцией право парламентского меньшинства провести в попечительский совет ОВГ кандидата по своей квоте. Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе надеется, что депутат передумает уходить.
Я не поддержал, но часть большинства решила не лишать меньшинства этой возможности. Покидать большинство только из-за этого аргумента считаю ошибкой.
Но Попхадзе, похоже, настроен серьезно. Это не первое негативное высказывание со стороны депутата в адрес правящей команды. В конце марта заместитель главы комитета по правам человека обрушился с критикой на бывшего министра инфраструктуры Зураба Алавидзе, который вдруг решил вернуться в бизнес. Речь шла о том, куда пошли миллиарды лари, выделенные на развитие инфраструктуры. Зреющее недовольство в рядах грузинской мечты по неподтвержденной информации может закончиться либо отставкой спикера Ираклия Кубахидзе, либо уходом из правящей партии ключевых фигур времен Бедзины Иванишвили. Якобы вслед за Попхадзе демарш готовит еще как минимум три депутата, и среди них глава юридического комитета парламента Эка Беселия. Впрочем, последнее такое развитие событий исключает.
Возможно, иногда бывают эмоциональные обсуждения, иногда более спокойные. В зависимости от вопросов, политические процессы не бывают линейными. Это разного рода амплитуда, в том числе в зависимости от политической температуры. Поэтому, я думаю, любой вопрос можно решить в спокойной атмосфере. Что касается меня, почему я должна оставить команду, партию, у истоков которой я стояла вместе с Бединой Иванишвили? Я органически связана с этой партией с самого первого дня и до ее основания, и после.
По мнению наблюдателей, конфликт в рядах правящей партии виден уже невооруженным глазом, но пока аналитики воздерживаются от прогнозов, предлагая дождаться развития событий. А то, что Димаш Гидеванапопхадзе получит продолжение в ближайшем будущем, в экспертном сообществе уверены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия на этой неделе продолжали обсуждать поправки в закон о выборах депутатов, принятые недавно. Согласно одной из них, кандидат должен дать согласие на передачу Центральной избирательной комиссии своих персональных данных с российского пограничного поста Нижний Зарамак, как способ подтвердить его соответствие цензу оседлости. По мнению экспертов, это новшество чревато скандалами. Почему, разбирался Мурат Гукимухов.
Претензий к поправкам хоть отбавляй. Например, поправки к закону о выборах не позволяют баллотироваться лицам, состоящим на учете как алкоголики и наркоманы. Эксперты называют эти ограничения противоречащими конституции. В самом деле алкоголики и наркоманы не являются автоматически недееспособными. Недееспособность устанавливает суд и только суд. Почему, например, пьяница, сохранивший полностью дееспособность, не может быть депутатом? Еще одно новшество парламента, которое сулит не меньше скандалов и обвинений партии власти Единой Осетии в делегитимизации избирателей процесса, это наличие нормы об обязательном письменном согласии депутатов на обработку и передачу персональных данных, как законная возможность проверить соответствие кандидатов цензу оседлости. Для кандидатов в депутаты 5 лет постоянного проживания в республике, для кандидатов в президенты 10. О чем речь? Россия, как участник Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, не может передавать данных о кандидате третьей стороне. А вот с его согласия, считают югостинские депутаты, может. По мнению российского политолога Николая Силаева, в результате применения этих поправок возможны коллизии. Одно дело, когда российский гражданин дает согласие на обработку своих персональных данных. Это стандартная процедура. Но совсем другое – передача этих данных иностранному государству. Тем более в страну, где стандарты защиты персональных данных, мягко говоря, не дотягивают до российских. Как минимум нужны межгосударственные соглашения в этой сфере, которые, помимо всего прочего, накладывают обязательства на Южную Осетию соответствовать российским стандартам по защите персональных данных. На этом вопросы к поправке не исчерпываются, говорит Николай Силаев.
Ну хорошо, они получили согласие на обработку персданных, отправили запрос, пришел откуда-то какой-то ответ. То есть каков статус этого ответа, что можно ли на основании, например, подавать в суд? Нет, вы не правы, на самом деле я здесь жил столько-то лет, а у вас что-то там компьютер напутал. Случился системный сбой, и вы ошиблись. То есть куда, в какой суд обращаться по этому поводу?
Наверное, это зависит от того, кто ответчик.
Погранслужба.
По идее, тогда в российский.
Ну да, да.
Тогда получается оптимальный вариант, если гражданин России сам в России получит этот документ и передаст его в югоостинский ЦИК.
Я думаю, что да.
Иными словами, в рамках этих поправок может возникнуть масса ситуаций, когда легитимность избирательного процесса будет поставлена под сомнение. Депутат югоостинского парламента первого созыва Лариса Астаева указывает на то, что у нынешнего парламента не хватило гражданского мужества, чтобы отказаться от ценза оседлости для депутатов и президентов. Лариса Астаева вспоминает, что ценз оседлости приняли во второй половине правления президента Чебирова. Уже после того, как большинство ее коллег по парламенту первого созыва выдавили из Заксобрания и провели замещение национальной интеллигенции на послушных руководств функционеров. Без подобной подготовки этот закон не прошел бы. Это было такое время, когда национальную интеллигенцию отстраняли от управления государством. Их выдавливали из республики, а заодно при помощи этого ценза лишали возможности вернуться и побороться за власть. В этом была единственная задача ценза оседлости, говорит Лариса Астаева.
Я уехала оттуда в 96-м году. Значит, я там прожила самый трудный отрезок времени. Я родилась там, я там выросла, я там работала. А они говорят, последние 10 лет. А последние 10 лет что такое? И мне никто не отвечает на этот вопрос. Или, а что значит эти последние 5 лет? Что в эти последние 5 лет произошло такого, где ее присутствие должно было там быть? Ну, это же бессмыслица. Они запутались. Просто сейчас вот грядут парламентские выборы, и опять они начинают что-то выдумывать, а под этим никакого вот юридического обоснования нет. Конечно, это избиратель должен определить, а ты не должен лишать права людей, которые, допустим, многое сделали для создания этого государства, которые продолжают что-то делать, которые голосуют. Я гражданка Южной Осетии, а если я гражданин Южной Осетии, то я имею полное право выдвигаться. Но они вот это искусственно все это создают, чтобы не было конкуренции, чтобы создать какой-то хаос. И поэтому я категорически против этого ущемления прав избирателей.
Это была депутат Югостинского парламента первого созыва Лариса Астаева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел на этой неделе совещание по подготовке к курортному сезону. На нем обсудили итоги туристического сезона 2017 года и план мероприятий по подготовке курортных сезонов до 2020 года. Президента интересовали меры по обеспечению безопасности туристов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Увеличение доходной части бюджета Абхазии во многом зависит от того, как пройдет курортный сезон. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия сообщил собравшимся на совещанию президента, что сезон 2017 года был не столь успешным, как сезоны 2015-2016 годов.
Общее количество туристов, посетивших страну, в том числе и с целью экскурсии, составило по приблизительным подсчетам 800 тысяч человек. Количество однодневных экскурсантов составило 350 тысяч человек. За аналогичный период 2016 года общее количество составило 1 300 000 человек, а по экскурсиям 600 тысяч человек.
В республике 80 объектов размещения. Это гостиницы, пансионаты, дома отдыха. Функционируют 279 мини-гостиниц. Экскурсионной деятельностью занимаются 45 турфирм. Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру в 2017 году посетило меньше туристов в сравнении с 2016 годом. На итоги курортного сезона, по его словам, повлияли неблагоприятные погодные условия, убийство российского туриста, падение самолета в Пицунде, где погибло трое россиян, взрыв на складе боеприпасов в селе Приморское, где также погибли и пострадали туристы. На снижение уровня потока туристов также повлияло открытие Турции и Египта для российских туристов. Свою лепту внесли и СМИ, которые публикуют криминальную хронику в летний период. Автандил Гарцкия заявил:
«Мы должны понять, что стали жить в условиях жесткой конкуренции не только между фирмами, но и странами, и что мы в этом соревновании занимаем не лидирующие позиции. В этой конкурентной среде чей продукт лучше, у того и будут покупать. У кого безопаснее, дешевле, качественнее, чище, у кого еда лучше, у кого уважительнее относятся к туристу, к тому и будут приезжать. На туризме зарабатывает в основном простой народ. Задача государства и власти, а также задача граждан – обеспечить безопасность туристов. Очень важно понять, что ответственность за жизнь и здоровье туристов несем не только мы, но в еще большей степени те, кто отправляет их к нам, то есть российская сторона. От того, кто встречает и размещает, зависит почти все».
Автандил Гарцкий поднял тему торговли фальсифицированными продуктами и отдельно упомянул грузинские вина.
«Нам надо в конце концов уже запретить продажу в Абхазии грузинских вин туристам. Мы на этом теряем свой имидж. У нас своих вин хватает. Это имеет место в дегустационных залах и на выносной торговле».
Президент Рауль Хаджимов в ответ заметил, что предложение ввести таможенные платежи на границе с Грузией воспринимается в обществе отрицательно. Много жалоб от туристов поступают и по поводу деятельности ГАИ. Глава государства подчеркнул, что сотрудники МВД не должны без серьезных на то причин останавливать транспортные средства не только с российскими, но и местными номерами. Президент особо подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности. Рауль Хаджимов поручил Кабинету министров наладить работу по учету деятельности частного сектора в туристическом бизнесе, а во всех крупных туристических объектах – мониторинг посещений.
Государство потратило порядка 8 миллионов на то, чтобы начать этот мониторинг в пещере Афонской. Сегодня этот, как говорится, объем работ практически не осуществляется. У меня возникают мысли. Значит, вам этот мониторинг не нужен. Будет этот мониторинг, нравится вам или нет. И к курортному сезону подойти серьезно.
Рауль Хаджимов поручил СГБ, таможенному комитету и миграционной службе обеспечить контроль за соблюдением порядка на границе по реке Псоу. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, маравай, пить.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавсорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Что волновало на этой неделе и о чем спорили в социальных сетях? Премьера нашей новой рубрики «Сетевая лихорадка». Сегодня «Клуб без границ», «Фабрика без хозяина» и «Гражданин без надоевшего министра». Вадим Дубнов погрузился в сетевые дебри.
Российские санкции против Абхазии оказались недолгими. Интрига с российским запретом абхазской сельхозпродукции к концу недели благополучно разрешилась. С 10 апреля эмбарго будет отменено. Однако сама решимость российских чиновников крайним мерам в борьбе с клопом, которым ни указ, ни чиновник, ни пограничник, навела абхазский интернет на тревожные размышления. Абхазский общественный активист и блогер Роэн Агрба написал в Facebook:
«Какой странный у нас с вами стратегический партнер, какая странная у нас мир, дружба. Жвачка. Уж очень смахивает на выкручивание рук, удушение в братских объятиях. Чего ожидать дальше? Скоро ведь май, и на наш абхазский стол обязательно ляжет новый сурковский пакет дружбы и стратегического партнерства. Короче, нам не светит процветание. Архитекторы такой ювелирной политики хотят держать нас на вечной финансовой игле, как наркомана, пока последний не сдохнет от передоза и от такой горячей любви и заботы. И, конечно же, держать нас на коротком поводке, размахивая лозунгами перед нашими носами. Мы вас кормим, мы вас защитили. И что дальше? Каков следующий шаг? Абхазия наша?»
Идея, брошенная в сетевые массы, нашла отклик. То ли слишком горяча оказалась тема, то ли легла на давно удобряемую почву. «Ура! Путин победил на выборах 2018!» — кричали абхазы на весь интернет и рассказывали о стратегическом партнерстве, как о мане небесной. Вспомнил пользователь, назвавшийся Джонни Крамером, недавнее вдохновение абхазского избирателя. «Это цветочки. Россия еще не раз даст о себе знать. Не будет любви до гроба без выгоды и без полноценного взаимодействия и равноправного экономического паритета. Ты мне, я тебе. А то, что мы поддерживаем Россию в ее политрвениях и так далее, для России это как собаке пятая нога», пишет Тарил Тарба. Впрочем, некоторые участники полемики, разделяя обиду на Москву, отмечают, что немалая часть вины за такое отношение лежит и на самой Абхазии, так и не сумевшей выстроить сколь-нибудь самоценную экономику. «Сколько лет мы думали продержаться, разбавляя вино, не убирая мусор, не поднимая сервис элементарный», написала Ая Барсба. В Грузии на фоне ожиданий правительственных перестановок у пользователей социальных сетей появились предложения в стиле максимально прямой демократии. Марина Чевчанидзе, например, выступила с такой идеей.
«Например, не нравится нам кто-то в правительстве. Соберем по рублю, ну, то есть по лари, и выкупим это место для другого, кого мы хотим в министры и кто нам нравится. Что нам стоит собрать деньги и подписи? Не проблема. 100 тысяч, чтобы вылетел министр. Разве плохие деньги заработает страна? Не нравится нам закон? Соберем 300 тысяч, чтобы покончить с парламентарием. пролетарием вместе с его законопроектом. Миллионы не пожалеем, чтобы избавиться от президента, от премьера или спикера парламента. Только чтобы никто не давал больше 1 рубля. И на банковский счет. Вот банки расцветут. Главное – учредить квоты для каждой должности. Устала я воевать по всем направлениям. Должно же быть у человека право выдавить того, кто не нравится во власти, как пробку от шампанского».
Идея получила всестороннее развитие в комментариях заинтересовавшихся пользователей. Правда, некоторые были преисполнены изрядного скепсиса, как, к примеру, Олега Маргвелашвили. Прекрасная идея, но проблема не в том, чтобы избавиться от нынешних. Проблема в том, что выбора нормального нет. У Наны Гамкалидзе сомнения другого рода. А то, что они платили налево, им же надо это вернуть, нам и за это платить. В Южной Осетии темой номер один оставалось противостояние вокруг швейной фабрики БТК-4, которая, как пишут в юго-осетинских соцсетях и СМИ, стала поводом для конфликта между бизнесменом Тимуразом Балоевым и Анатолием Бибиловым. Впрочем, спор о хозяйствующих субъектах быстро перерос в традиционную полемику о республиканских лидерах. К концу недели она разгорелась с новой силой после того, как пост с фотографией вывозимого с фабрики оборудования разместил пользователь Антон Газаев.
Похоже, Таймураз Балоев не простил Анатолию Бибилову его попытку отжать у него швейное производство в Цхинвале. Со швейной фабрики периодически и целенаправленно вывозится оборудование. На этой фотографии все наглядно видно. Другой на месте Бибилова подал бы в отставку, но этот будет сидеть до конца. Так бывает всегда, когда до власти дорываются низменные люди.
Топик-стартер горячо поддержал пользователь Всеволод Будников. Это от тупости и отсутствия элементарных политических навыков, умения договариваться, управлять. Понимая, что через 4 года уже ничего не светит, Бибилов и команда хотят отжать все. Банальный грабеж – это единственное, что у этой команды получается превосходно. Впрочем, есть немало сторонников и у действующего лидера. Нечего все камни Бибилова кидать. У Балоева закончился льготный период, насколько я поняла. А он налоги не хочет платить, дальше тоже. Теперь обиженного играет. Да, задействованы люди, зарплату получают, но из-за этого его полностью освободить от налогов, об отжатии бизнеса речь ведь не шла, полагает Нана Тидеева. Словом, полемика, продолжающаяся уже несколько недель, вероятно, еще довольно долго будет продолжаться. Так что и мы будем следить за сетевой лихорадкой. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора юго-осетинской прессы, которую подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
О перспективах развития альтернативных источников электроэнергии пишет газета «Южная Осетия». Сравнивая возможности гидроэлектростанций и ветряных генераторов, автор приходит к мнению, что второй вариант в условиях Южной Осетии предпочтительнее. Рассматривая тему обеспечения страны собственными источниками электроэнергии, специалисты предпочитают строительство малых гидроэлектростанций, для которых в Южной Осетии имеются подходящие условия. Издание приводит мнение председателя парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Рустана Тедеева. Он считает, что на сегодняшний день целесообразнее строить ГЭС, тем более, что уже разработан соответствующий проект. Нетрадиционная энергетика находится на стадии становления. С дальнейшим развитием технологий у ветрогенераторов, гелиустановок и подобных видов возобновляемого источника энергии, наверное, есть большое будущее. В техническом отношении те же ветроустановки не очень сложны в обслуживании, но в любом случае пока стоимость киловатта, выработанной ими электроэнергии, в несколько раз выше, чем на гидроэлектростанциях. Затраты обойдутся дороже, отмечает ТДФ. При этом специалист считает, что не стоит совсем отказываться от идеи использования ветряков. На первых порах это можно применить для обслуживания частного хозяйства, предприятия или, скажем, в одной конкретной сельской местности. В центре внимания газеты «Республика» художественное оформление здания строящегося театра. Возмущение автора вызвали росписи с изображениями небожителей из национального эпоса. Начнем с Уастерджа. Если художники планировали сделать его образ именно особенным, то это им сполна удалось. Он очень особенный, посмотрите сами. На изображении не Уастерджа, скорее былинный богатырь из русских эпичных саг в красных полусапожках. Даже грива коня изображена на манер зарисовок из русских народных сказок, пишет автор. Далее он обращает внимание еще на одну деталь. Плащ всадника развивается по ветру в одну сторону, а султан на шлеме в другую. Но дальше выяснились и другие детали. На утвержденных комиссией эскизах росписи Уастерджа изображен по-другому. Так кто в итоге за все это ответственный? Бронштейн, и кто будет исправлять это несоответствие. Председатель парламентского комитета Юрий Габараев на одном из заседаний совершенно справедливо и однозначно заметил, что лучше просто закрасить краской такое изображение Уастерджа, чем оставить подобное былинное восприятие для будущих поколений. Интерпретации и нетрадиционный взгляд, видимо, могут иметь место, но только не в отношении национального театра, чтущего традиции, и не в отношении подобных образов, пишет Республика. Блогер Алан Парастаев комментирует намерение руководства Республики разобраться с совместителями. Убрать из-под сидящего на двух креслах чиновника одно из них – задача не из легких. Тут можно запросто нажить себе врагов в чиновничьей сфере. Чиновник наш, будь то бухгалтер, экономист или силовик, привык получать зарплату из 2-3 мест и отказываться от привычки, которая уже стала натурой. Дело крайне болезненное, пишет Парастаев. Таких совместителей было выявлено почти 1500. Это значит, как минимум 1500 свободных рабочих мест. Это может решить проблему с безработицей, однако Парастаев предлагает другое решение. Может, и не нужны нам столько должностей, раз до сих пор государственная машина работала. Может, вторую должность просто убрать, если она дублируется. Множество республиканских комитетов управления и даже министерств дублируются на районном, городском и других уровнях. В любом случае, надо исходить из соображений целесообразности и эффективности. Главное, чтобы эту эффективность смогли бы просчитать, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.